по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов в Москве. 4 мая. Сегодня четверг. Программа «По страницам Библии». Да, я тоже не перепутал. У микрофона Олег Шевкун. И за режиссерским пультом Ян Латышинский. Мы с вами сегодня продолжаем наши беседы. Мы в книге «Бытие» уже до 10 главы с вами добрались. Спокойно, не торопясь, но вот за 2 месяца до 10 главы. Я знаю людей, которые пытаются начать Библию читать самостоятельно и до 10 главы «Бытия» не добираются. Вот, поэтому, в общем, мы уже с вами что-то такое полезное совершили. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И через несколько минут мы с вами услышим очередную предзаписанную беседу, в которой будет идти речь о вещах, которые, ну, заставляют задуматься многих из нас. Но я начну с вопроса, который в прошлый раз был задан. Анастасия написала, она прислала вопрос. Знаете, если бы вы, Анастасия, я надеюсь, вы нас слушаете, кстати говоря, если бы вы не прислали этот вопрос, мы бы должны поставить были его сами. Но я не уверен, что мне пришло бы в голову его поставить именно так, в такой формулировке. Анастасия спрашивает, откуда же тогда появились расы? Вот каково библейское обоснование, библейское объяснение возникновения рас. Я отвечу на этот вопрос, хотя я предполагаю, что мой ответ некоторых из вас удивит. Но сначала напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через наше приложение «Радио Теос». Вы можете нам также звонить, особенно во время уже записной части, ну и после записной части эфира. Хотя я предполагаю, что ответ на сегодняшний вопрос затянется. Поэтому не знаю, успеем принимать звонки в конце выпуска или нет. Но телефон, напоминаю, 8 800 333 1706. Вы можете нам также написать через Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96, или заходить в наши группы ВКонтакте и в Фейсбуке. Кстати говоря, там продолжается обсуждение не в нашей группе, а в группе «Радио Теос», обсуждение вопроса о том, как же, собственно, со спасением семьи. Да, вот семья спасается ли через конкретного человека? Очевидно, библейский ответ – нет. Каждый отвечает за свои отношения перед Богом сам. Невозможно быть Божьим внуком. Возможно быть только Божьим чадом, там, вот, Детем Божьим. Но когда мы живем рядом с людьми, знающими Бога, у нас возникает определенная ответственность. Ну, потому что мы слышим Евангелие, мы знаем Евангелие, мы видим Евангелие. Может быть, иногда не так убедительно, как хотелось бы, но видим. Поэтому ответственность у нас возникает. Кому более дано, с того и более спросится. И, конечно, если человек живет в семье верующих, то вероятность покаяться у него выше. Но уверенности, скажем так, гарантии, стопроцентной гарантии, разумеется, нет. А теперь, собственно говоря, к вопросу, который ставит Анастасия. Что Библия говорит о происхождении рас? Ответ, первый ответ, очень простой ответ, формулируется одним словом. Ничего. И вроде бы здесь можно было поставить точку и перейти к предзаписанной части эфира. Я это делать не буду, потому что у вас наверняка вопрос. А как же так? Как Библия может не объяснять такие важные вещи, как, например, происхождение рас? Помните, в наших вводных беседах мы говорили о том, что Библия — это не учебник по всем наукам. Библия говорит, причем точно, неискаженно, богодухновенно, то, что Бог решил нам открыть, то, что Бог решил нам сказать. Что же мы знаем о происхождении человека? Мы знаем, что первыми людьми были Адам и Ева. Мы знаем, что они были созданы праведными, вот даже так невинными, скорее невинными. Помните, мы делали это различие. Невинными. Мы знаем о том, что они согрешили, мы знаем о том, что они были изгнаны из Эдемского сада, мы знаем о том, что дальше люди плодились и размножались, Мы знаем о том, что был Ной, была его семья, был потоп, напоминаю. Мы знаем о трех сыновьях Ноя. Мы знаем, и будем говорить об этом сегодня, что от одного из этих сыновей, Хама, произошли, в частности, хамитские народы. Можем ли мы предположить, что один из сыновей Ноя был, допустим, темнокожим? Хорошо, другой вопрос. А можем ли мы предположить, что один из сыновей Ноя был светлокожим? Вот белым, да? А может быть, желтым? А может быть, красным, еще каким-то? Дело в том, что в те времена, ну, насколько можно судить, по крайней мере, расовое разделение, да и языковое разделение тоже, либо отсутствовало, либо не имело такого смысла. В Бытии 11 глава, 3 стих, 1 стих мы узнаем о том, что на всей земле был один язык. В Деяниях апостолов, 17 глава, 26 стих, апостол Павел говорит, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Значит, единство подчеркивается более чем разнообразие. Теперь, когда начинается разделение? А разделение начинается после Вавилонской башни. После того, что задумал человек. Об этих событиях мы с вами начнем говорить сегодня, но подробнее поговорим завтра, в нашей завтрашней передаче. Вот там начинается языковое разделение. После этого люди все-таки рассеиваются по лицу земли, уже послепотопные люди, послепотопная цивилизация, рассеиваются по лицу земли и начинают это самое лицо земли заполнять. Теперь скажу так, можно предположить, еще раз, можно предположить, что тогда в связи вот с этими событиями, в связи с этим разделением человечества, начинается постепенно, начинается и формирование рас. Вот Библия об этом не говорит. Для Библии это не самое важное. Это не вопрос, от которого зависит спасение человечества. Библия не указывает нам, откуда возникли расы. Но понятно, почему эта тема нас настолько интересует. Ведь люди, не принимающие авторитетность Священного Писания, объясняют, расскажут вам о происхождении рас. Насколько эти объяснения стыкуются, согласуются с Библией. Объяснений есть несколько. Иногда говорят о том, что, возможно, человек зародился одновременно в нескольких разных местах. Вот в разных местах происходят похожие события, происходит зарождение человека. Если так, то возникает вопрос, что в разных местах эволюция шла одинаковым путем, что ли? Что в разных местах происходили одни и те же события, в эволюционном смысле. Или это разные люди, разные подвиды, подтипы людей. Я понимаю, что ученые, занимающиеся этими вопросами, имеют ответы, но тут тоже идут споры. Да, смотря у кого спросить. Еще одна проблема, которая возникает, ведь именно из эволюционного учения, да, кто-то скажет, что неправильно принятого, неправильно понятого, но все же из эволюционного учения происходит мысль изначально о том, что одна раса имеет превосходство над другой, как разные этапы развития. Понятно, что христиане, да и не только христиане, подобное учение отвергают. Мы видели плоды этого учения, мы видели, что получается в результате. Почему нам сложно бывает принять, допустим, библейский ответ на вопрос о том, откуда произошли расы. Библия об этом не говорит. Возможно, это было после Вавилонской башни, вот этой трагедии. Почему нам сложно? Потому что нам кажется, что научные ответы на этот вопрос будут более убедительными и менее внутренне противоречивыми. Однако на практике выясняется, что это не совсем так. Или даже совсем не так. Пару дней назад я сделал то, чего не должен был сделать. На самом деле у нас есть такая договоренность, что все передачи, все анонсы мы делаем в программе «Студия Плюс». А я сказал, что некоторые вопросы, которые вы ставите, мы осветим 17 мая в нашей программе «Радиогостиная» с людьми, которые, собственно говоря, учеными, христианами, которые этими темами занимаются. зря сказал. 17 мая мы эти вопросы в передаче не осветим. Но по разным причинам, опять расскажем позже. Но все же передача с этими людьми, передача с этими специалистами у нас будет. Я обязательно задам и вопрос о происхождении рас. Если у вас есть другие аналогичные вопросы, присылайте их, мы к ним подойдем. Сейчас есть смысл все-таки прерваться, помолиться, послушать нашу предзаписанную часть беседы. Контакт напоминать не буду, и так все знаете. Но в конце будет время, немножко еще поговорим. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя. И мы просим Тебя сейчас, научи нас и руководи нами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 24-я встреча у нас с вами. Мы с вами читаем книгу «Бытие», дошли до 10 главы. Эту главу часто пропускают, потому что говорят, ну что здесь? Здесь перечисление имен. А на самом деле это одна из самых ярких, самых интересных, самых показательных глав книги «Бытие». Постараюсь сегодня это проиллюстрировать, хотя, конечно, подробного разговора не получится. Потому что на это нужно гораздо больше времени. Не получится подробного разговора еще по одной причине. В прошлый раз я не успел сказать важную вещь о концовке 9 главы. Вопрос, который возникает перед нами, зачем все это написано? Зачем написано о грехе Ноя? Зачем написано о грехе Хама? Зачем Библия говорит столь неприглядные вещи про вроде бы великих людей? Есть несколько мыслей, которыми хотел бы поделиться в ответ на этот вопрос. Во-первых, сам факт того, что Библия об этом рассказывает, свидетельствует об особой природе Библии. Дело в том, что когда мы, люди, пишем книги, истории о великих героях, мы и представляем их обычно как героев. Ну да, историки пытаются от этого уйти, но и то не очень получается. Но вот Петр Первый, он какой? Он, конечно, разный. Но когда пишут такие хрестоматийные истории о Петре Первом, показывают именно его величие. А все остальное, оно как бы... Ну вот да, и это тоже было, но это не столь важно. Так вот, Священное Писание устроено иначе. Когда мы читаем в Библии о герое, мы читаем не только о том, какой он хороший, какой он благородный, но мы читаем и о том, что он в этой жизни совершил. Далеко не все, что совершают герои, можно назвать героическим. Дело в том, что любой герой остается человеком. Каждый человек имеет то, что принято называть греховной природой. Это та природа, которую мы унаследовали после грехопадения Адама и Евы. Раз есть греховная природа, значит, далеко не все в нашей жизни будет таким уж ярким, героическим и безоблачным. Так вот, Библия говорит о людях таких, какие они есть. О Ное, о его сыновьях. Мы читаем так, как есть. И, среди прочего, это одно из доказательств, или, точнее, один из аргументов в пользу божественной природы Священного Писания. Если бы об этом писали люди, то они своих героев уж точно изобразили бы героически. Если применить то же самое к Новому Завету, то можно обратить внимание на то, как рисуются апостолы. Апостолы до сошествия Святого Духа совершенно несимпатичные люди. В их жизни бывало всякое. Да и после сошествия Святого Духа мы читаем о том, как, например, Павел обличает Петра и уличает его в лицемерии. Ну какой же это героический рассказ? Даже читая об Иисусе Христе, мы слышим его человеческую природу. когда он обращается к Богу Отцу и говорит: «Если есть на то воля Твоя, пусть минует меня эта чаша». Потом он говорит: «Но не моя воля будет, но Твоя. Если Тебе угодно, Боже, пусть будет так», — говорит он, но сразу добавляет: «Да будет Твоя воля». Вот это борение. Мы читаем о том, что он был искушаем во всем, кроме греха. Или в других переводах: он был искушаем во всем, но не согрешил. Вот это борение зафиксировано для нас на страницах Нового Завета, что свидетельствует, среди прочего, об особой божественной, или Божьей, точнее, природе вот этой книги. Это одна мысль. Но приведу еще одну, и я думаю, она не менее важна. Пример Ноя и его сына Хама иллюстрирует для нас борьбу, которая есть в каждом из нас. В нас борются две природы – ветхая до Христа и новая, преображенная природа. Штука в том, что какими бы праведными мы ни казались или какими бы праведными мы ни были, эта ветхая природа порою дает о себе знать. Каждый из нас лично в курсе того, как это происходит. Порой эта ветхая природа даже прорывается наружу. И Священное Писание говорит нам о том, как это происходит, и мы можем поставить себя на это место. Мы знаем, что каждый из нас порою подвержен вот этим атакам, вот этим нападениям со стороны ветхой природы. И если бы не милость Божия, если бы не заступничество Божие, мы бы сорвались. Более того, мы иногда и срываемся. Но в первом послании Иоанна, 2 глава, мы читаем о том, что если кто согрешит, то у нас есть заступник Иисус Христос, ходатай Иисус Христос, и мы, собственно говоря, обращаемся к Нему. Прочитайте об этом на досуге 2 главу 1 послания Иоанна, 1 и 2 стихи. То есть, с одной стороны, мы видим особую природу Священного Писания, а с другой стороны, мы видим правдивость Священного Писания. Библия говорит о нас с вами. И вот мы с вами переходим к 10 главе, этому перечислению имен, этой генеалогии, этой родословной. Это последняя глава, которая говорит обо всем человечестве. Есть такой библейский принцип, это принцип избранности. Есть один народ, одна семья, одна группа людей, через которые Бог решил совершить свой замысел для всего человечества. И вот этот принцип, когда из двух или из трех Бог избирает одно, мы с вами еще неоднократно увидим. И вот у Ноя трое сыновей: Сим, Хам и Афет. Из них Бог изберет одного, это будет Сим и его потомки. Но в 10 главе мы читаем о судьбе потомков двух других сыновей. Это потомки Хама и потомки Иофета. Это большая часть человечества. Скорее всего, вы принадлежите как раз к этой части человечества. Вот об этой части, о ее судьбе мы с вами сегодня будем говорить. 10 глава важна и еще по одной причине. Люди, о которых говорится здесь, это реальные люди. Их имена сохранились для нас в географических названиях, в именах собственных, в названиях стран, языков и народов. 10 глава говорит о происхождении народов. И дело в том, что многое из того, о чем говорится в 10 главе, подтверждается современными научными исследованиями. Да, есть моменты, которые можно назвать просто гипотезами, но большинство того, о чем говорится в 10 главе, подтверждено и признано. Знаете почему? Помните, в 4 главе книги «Бытие» мы читали о Каине: «И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Вот эта традиция называть города, называть населенные пункты по именам, она ведь никуда не делась, она осталась. И эта традиция позволяет нам ответить на вопрос о происхождении народов земли от сынов Ноя. Есть еще один важный момент, который заставляет нас серьезно относиться к 10 главе книги «Бытие». Знаете, чем Библия отличается от сказки? В сказке в некотором царстве, в некотором государстве, и никому не придет в голову искать корни Ивана Царевича или разыскивать тех людей, которые от него произошли. В Священном Писании мы читаем о конкретных живых людях. Вот родословие сынов Ноевых – Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. И дальше начинается перечисление. Сыны Иафета. И дальше перечисляются внуки. Получается, что это внуки Ноя, дальше даже правнуки Ноя. И каждый из этих людей – живой человек, не просто герой некоего отвлеченного повествования, но человек абсолютно живой, или точнее живший на этой земле, человек, оставивший след на этой земле. Мы не успеем рассказать об этом подробно. Я призываю вас найти исследования на эту тему. Они есть в интернете, сейчас вы легко их найдете. Но исследования эти просто поразительны. И 10 глава книги «Бытие» для вас засияет совершенно новым светом. Ну вот смотрите, первый из сынов Иафета, звали его Гомер. Это, конечно, не тот Гомер, который написал «Илиаду» и «Одиссею», понятно. Это другой Гомер. Но какой? Это прародитель кимрийцев. Кто такие кимрийцы? Это народ, который селился на берегах Каспийского моря. Откуда мы об этом знаем? Ну, например, из книги пророка Иезекииля. Он писал о том, что потомки Гомера проживали в северных странах. Каспийское море для тогдашнего Израиля, конечно, было северной страной. В современной Турции до сих пор есть область, которая во времена Нового Завета называлась Галатия. Галатия – это новозаветное название. Вы помните, апостол Павел пишет послание к Галатам. Но около 80-90 года нашей эры еврейский историк Иосиф Флавий пишет о том, что люди, которые живут в Галатии, называются галатами или галами, а вот раньше у этой нации, у этой народности было другое название. Их называли гомеритами. Почему гомериты? Потомки Гомера, того самого Гомера. Затем они начинают двигаться, перемещаться, и они перемещаются на запад, они идут на территорию современной Франции, на территорию современной Испании, вот это великое перемещение народов. По истории когда-то это учили. Так вот, на протяжении многих столетий Франция или ее регионы не случайно назывались Галлией, как раз по имени потомков Гомера. До сих пор есть регион Испании, который называется Галиция. Это остаток того же самого имени. Это та же самая ситуация, когда имя человека ложится в основу географических названий, названий народов и так далее. А дальше больше. Гомериты, скорее всего, продолжили свое движение, или, по крайней мере, некоторые из них. Не случайно валийский язык часто называется кимра, то есть кимрийский. А галы, некоторые из галов, попали в Уэльс. А другие дошли и дальше, скорее всего, до Армении. То есть вот один сын и совершенно замечательное распространение тех людей, которые от него произошли, распространение, которое мы можем легко проследить в географических названиях. Едем дальше. Магог, еще один человек, который упомянут здесь в Священном Писании, один из сынов Иафета. Опять-таки, Иезекииль говорит про потомков Магога, они жили в северных землях. Опять-таки, еще один важный источник информации – это Иосиф Флавий. Тех людей, которых называли потомками Магога, греки называли другим словом – скифы. Это параллель между потомками Магога и скифами основана ни на чем другом, как на произведениях Иосифа Флавия. Кто такие скифы? А скифы – это, между прочим, прапрародители славян. Румыния, Украина, территория Югославии отчасти – царство скифов. Поэтому мы совершенно спокойно можем сказать, что славяне так или иначе восходят к Магогу. Хотя не все и не только, потому что здесь, конечно, было определенное пересечение, определенное смешение, о котором мы обязательно поговорим. Вот так мы возводим нашу с вами родословную
к конкретным сынам, в данном случае сынам Иофета. А следующий сын Иофета, внук Ноя, зовут его Мадай. Я думаю, что само слово вам кое-что подскажет, если я скажу, что Мадай – предок современных иранцев. Почему иранцев? Причем тут Иран? Дело в том, что те люди, которые сейчас живут в Иране, или те народности, которые живут сейчас в Иране, в древности назывались другим словом «медяне». Помните в книге пророка Даниила закон медян и персов, потому что Мидия и Персия стали одним государством, одной страной, и вот у них был общий закон. А вот медяне – это и есть потомки Мадая, то есть совершенно четкая ассоциация с этим самым именем. Изначально потомки Мадая, медяне, иранцы. Да, конечно, есть пересечение, есть смешение. Эти линии не остались чистыми. Эти линии между собой так или иначе пересекаются. Но удивительно посмотреть, как имена людей, перечисленные в 10 главе книги «Бытие», отражаются в истории всего человечества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один внук Ноя, сын Иофета, зовут его Иован. Здесь нужно сделать небольшую подсказку, тогда будет проще. Дело в том, что Иован – это древнееврейское слово, которое означало «Греция, друзья мои». И вот слово «Иован» используется несколько раз, точнее, 5 раз в Ветхом Завете. На русский язык оно, конечно, переводится как «Греция». И вот это тот самый греческий народ. Это потомки Иована, это, соответственно, потомки Иофета. Кстати говоря, у нас сейчас нет на это времени, но прочитайте дома, когда будете перечитывать все это, прочитайте имена сыновей Иована. Увидите для себя нечто интересное. Например, обратите внимание на то, что имя одного из этих сыновей – Фарсис. Вспомните, что Павел был родом из Тарса, Тарс, Таршиш этот город также называется, и вы поймете, как имена людей, совершенно конкретных, живых людей, сохранились в исторических названиях. Значит, соответственно, это различные ветви греческого народа, это различные части греческого народа. Идем дальше. И следующий внук, его зовут Тубал. Вот здесь возникают сложности. Я в начале нашей сегодняшней беседы сказал, что по большей части то, о чем мы сегодня будем говорить, это проверенная информация, которая принимается современными учеными, современными исследователями. Вот сейчас мы подходим к тому, что принимается на гипотетическом уровне, и кто-то с этим согласится, кто-то нет. Но достаточно много людей, которые с этим согласны. Значит, что у нас про Тубала получается? Опять-таки, он упомянут у Иезекииля в той самой 39 главе, на которую мы уже ссылались. Что это за народ? Дело в том, что в других древних источниках представители этого народа назывались другим словом – Табали. У Иосифа Флавия есть еще одно слово – Табелиты. Табал, Табелиты. Позднее они стали известны как Иберы. Что такое Иберия? Где находилась Иберия? Иберия была римской территорией. Изначально она находилась там, где сегодня находится Грузия. Изначально. Потом идет перемещение, потом идет смешение. А теперь послушайте внимательно. Тубал, Тубалиты, Иберы. А столица современной Грузии? Правильно, Тбилиси. Вот так 10 глава Бытия присутствует в современной жизни. Дальше идет перемещение. И предполагают, и вот здесь уже на уровне гипотезы, что часть этого народа шла дальше. Они прошли через территорию современной Грузии. Они идут на северо-восток. Они переходят горы и оседают. Где они оседают? Река Тобол, город Тобольск. Вот вам библейские происхождения современных названий. Мы часто в этом не копаемся, мы часто этим не интересуемся. Десятая глава, я уже говорил сегодня о том, что это одна из интереснейших глав, спорнейших, но интереснейших глав Священного Писания. Я сейчас сижу и с удовольствием вам все это рассказываю. Большинство проповедников, однако, просто пробегают эту главу как ничего не значащую. А зря, зря, потому что это Библия, это Слово Божие. Мешех, это следующий внук Ноя, это древнее название города, по одной из гипотез, города Москва. Есть и другие гипотезы, естественно, и здесь вы, друзья, сможете также почитать и разобраться. Вот это, соответственно, первый из сынов Ноя. У нас очень мало времени. Дальше четыре сына Хама. Хуш. Что такое Хуш? Хуш – это древнее название Эфиопии. Интересно, что это слово сохранилось и в современных именах. Например, имя Хусейн. Хуш, Хус, Хусейн. Это Эфиопия, друзья мои. Мицраим. Мицраим – это еврейское название Египта. Это египтяне. И Египет упоминается неоднократно в Священном Писании как то место, где жили потомки Израиля в свое время, как то место, откуда потомки Израиля потом вышли, Бог их вывел. Что такое Фут? Фут – это древнееврейское название Ливии. В Ветхом Завете это слово встречается трижды. Значит, потомки Фута – это Ливия. А Ханаан, друзья мои, это та территория, которую занимают современные Израиль, отчасти Ливан и также Иордания. Вот это Ханаан. В свое время, между прочим, римляне хотели стереть все иудейские топонимы с лица земли. Назвали эту территорию Палестиной. Почему Палестина? Да Палестина, потому что это страна филистимлян. Да, тех самых филистимлян, с которыми в свое время боролся Давид, и тех самых филистимлян, прародителя которых мы встречаем здесь в 10 главе книги Бытие. Если не верите, прочитайте сами. И, наконец, пять сыновей Сима. Что мы можем сказать о них? Очень коротко. Элам. Элам – это один из прародителей иранцев. Я, помните, говорил о том, что происходили определенные смешения. Вот иранцы как раз и возникли на одном из таких пересечений между Эламом и Магогом. Здесь иранцы. Кстати говоря, еще одно наблюдение, которое вас, может быть, немного удивит, но оно очень показательно. Это такая божья ирония в истории. Гитлер в свое время хотел создать чистую нацию, говорил об арийской нации. Вот изначально слово «арийцы» как раз и происходит не даже от немецкой, а именно от иранской нации. Но арийская нация никогда не была чистой. Это изначально было смешение двух народов, двух сыновей, причем от совершенно разных ветвей. Дальше Ассур, это Ассирия. С Ассирией особая история. В свое время было пророчество, это библейское пророчество, о том, что Бог расквитается, рассчитается с Ассирией, и Ассирия будет стерта с лица земли. Ассирийцы, конечно, сегодня есть, но ассирийского государства нет уже очень-очень давно и не предвидится. Божие пророчество сбылось по полной программе. Арфаксад, прародитель халдеев, вавилонин, жителей Вавилона. И, между прочим, очень скоро Нимрод, об этом будем говорить с вами в следующий раз, будет одним из руководителей постройки Вавилонской башни. И Арам. Арам – это древнееврейское название государства, которое сегодня называется Сирией. А язык этого государства, друзья мои, Арам. Какой язык у Арама? Разумеется, арамейский. Вот это язык, на котором говорили апостолы, это язык, на котором говорили иудеи во времена Иисуса Христа. Почему? Да потому что иудея находилась долго в плену, сначала у ассирийцев, потом у Вавилона, и арамейский язык, язык Арама, язык Сирии был, что называется, народным языком того времени. Если спросят, на каком языке говорили во времена Иисуса Христа, на арамейском. И сегодня, я думаю, многие из вас так или иначе смотрели или, по крайней мере, слышали о фильме, вышедшем в 2005 году «Страсти Христовы». Этот фильм по большей части, да, там есть латинские вкрапления, но по большей части этот фильм на арамейском языке. Это такая попытка реконструкции попытка воссоздания. Вот это, друзья мои, 10 глава книги «Бытие». И последнее. У нас очень мало времени осталось. 10 глава, 8 стих. Он чрезвычайно важен. «Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов перед Господом Богом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод, пред Господом Богом». И, собственно говоря, вот здесь от Немрода начинается, во-первых, возвышение человека перед Богом, когда люди объединяются, реально объединяют свои усилия в борьбе против Бога, в выступлении против Бога. Во-вторых, отсюда начинается Вавилон. Отсюда начинается та страна, тот город, который потом будет присутствовать на протяжении всего Ветхого и Нового Завета. Мы с вами уже несколько раз ссылались на то, чем завершим, Бог даст, через 4 года и 10 месяцев наши с вами встречи. Мы завершим их новым небом и новой землей, но перед этим мы с вами будем говорить о судьбе Вавилона, о судьбе города, который начался со смешения языков. А смешение языков началось со строительства башни. В какой-то момент человек говорит: «Я хочу прославиться». Человек говорит: «Я хочу жить по-своему». Расскажу вам сказку, которую помнят все, кто читали «Снежную королеву». Только не в отредактированном советском переводе, а либо в современных изданиях, либо в оригинале. Помните, с чего начинается «Снежная королева»? Откуда осколки зеркала? Был один тролль, который решил сделать огромное зеркало. У этого зеркала была одна особенность. Все, что отражало это зеркало, представлялось в нем в искаженном виде. Этот тролль начал наводить зеркало на все, что было на этой земле, и проявлялось все самое страшное, самое худое, самое мерзкое в созданиях Божьих, которые есть на этой земле. А потом у этого тролля появилась великая, в кавычках, идея. Он решил с этим зеркалом забраться ввысь, для того, чтобы в этом своем зеркале отразить Бога. Но чем выше он поднимался, тем больше напрягалось зеркало. И вот когда он почти уже дошел до самой выси, зеркало вырвалось у него из рук и развалилось на мелкие осколки. И осколки эти разлетелись по всей земле. И вот каждый, кому в глаз попадал осколок этого зеркала, начинал воспринимать все окружающее в искаженном виде. Слушайте, библейская история, абсолютно. И про падение сатаны, и про грехопадение, и про построение Вавилонской башни. Но об этом в следующем выпуске программы «По страницам Библии». А пока всего доброго. И да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, непростая у нас сегодня беседа была, когда говорят о генеалогиях, когда говорят о вот этих родовых структурах. Действительно, часто возникают споры и разные точки зрения, к кому, кого относить. В этой беседе были вещи несомненные и вещи, которые, собственно говоря, в материале доктора МакГи отмечены как гипотезы, как предположения. Вот нужно, наверное, одно отличать от другого. Но сам вот этот факт, что можно это классифицировать, да, что эта классификация возможна, он заставляет задуматься. Сейчас я подойду к письмам. Анна, получили и контакты, просто пока не связались с вами, и вопросы. Сейчас к этому подойду. Скажу сначала вот о чем. То, что мы с вами имеем возможность классифицировать, в частности, классифицировать народы, классифицировать языки. Во многом это деятельность, результаты деятельности миссионеров. Вот если посмотреть, ну, например, на сравнительное историческое языкознание, ну, то есть область языкознания, область лингвистики, которая занимается не только сопоставлением языков, и не просто сопоставлением языков, а решением вопросов о том, как эти языки генетически, ну, то есть по происхождению своему, генеалогически связаны между собою, то мы увидим, что большинство людей, которые двигали эту часть языкознания, по крайней мере, на раннем этапе его развития, ее развития, вот 18-й, даже 19-й века, были христианскими миссионерами, ну и раньше тоже. Почему? Почему это происходило? Почему это было так? Так это было, потому что люди шли и переводили Священное Писание. Они шли и переводили Библию. Но, переводя Библию, они обращали внимание на связи между народами, на связи между языками. И вот тогда, собственно говоря, формировалась та генеалогия, та классификация, которая сегодня общепринята. Но основы этой классификации, основы этой генеалогии мы находим именно здесь, в Библии, в Священном Писании. Еще одну вещь должен сразу сказать в качестве такого послесловия. Мы с вами завтра подойдем к концу первой части книги «Бытие». Помните, та часть, по поводу которой часто спорят и говорят, что, ну вот, действительно, это настоящая история, или это вымысел, или, может быть, это какие-то такие рассказы просто, да, вот притчи, которые нужны для того, чтобы донести некое моральное содержание. А с понедельника мы уже с вами перейдем к жизни Авраама. Мы будем говорить не о всем человечестве, а о конкретной семье. И там будут истории по поводу достоверности, которых, конечно, тоже есть сомнения, но их гораздо меньше, чем когда речь идет о книге «Бытие». Как мне кажется, и я согласен с этим, в этом с доктором Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, что вот 11 глава, она, ну, как бы дописана к предыдущим. Что я имею в виду? Вот смотрите, 9 глава — это мир после потопа. 10 глава — это такой экскурс вперед, если хотите. Это развитие человечества после Ноя. И надолго вперед, потому что говорится о событиях, о народах, которые появляются через продолжительный промежуток времени. А вот 11 глава отвечает на вопрос, как от жизни в единстве на всей земле был один язык, одна речь, как от жизни в единстве люди переходят вот к этому дроблению. Значит, хронологически 11 главу, наверное, нужно было бы поставить раньше 10, ну, потому что 10 глава заглядывает вперед, а 11 объясняет, как вот это разделение произошло. То есть 9 глава — Ной и его сыновья, 10 глава — разнообразие, многообразие, которое мы видим сегодня. Остается вопрос, на который вроде бы нет ответа, как от этого единства перешли к многообразию. Вот на этот вопрос, собственно говоря, 11 глава у нас с вами и отвечает. Теперь к письмам. Во-первых, спасибо большое нашим эстонским слушателям. Как-то в Эстонии любят Радио Теос. Денис, Артем, спасибо вам за ваши письма, за ваши сообщения. Да, Артем, вы правы. В Фейсбуке получил от вас письмо. Семья Ноя имела возможность услышать. Имела. Но вот даже в этой семье, как кажется, далеко не все услышали. А вспомните, пожалуйста, и то, о чем нам напоминают в Новом Завете, вспоминайте жену Лотову. Лот при всех проблемах, мы будем говорить о Лоте, по-моему, на следующей неделе у нас уже к этому придем, при всех проблемах он все-таки праведник, он назван праведником. Наверное, мы бы его не назвали праведником, но Писание так говорит о нем. А что с женой Лотовой? А что с дочерьми Лотовыми? Мы можем вспоминать жену Лотову, но вспоминаем мы ее не за праведность. Значит, да, действительно, вот это приближение к благодати, приближение к Божьей истине, оно возлагает определенную ответственность. И далеко не всегда, далеко не у всех эта ответственность, ну, оказывается принятой. То есть, ну, человек может так или иначе эту ответственность отвергнуть. Можно ли отвергнуть Божий призыв к спасению? Я здесь этого вопроса не задаю. Это особый вопрос. дойдем до него обязательно за наши, это уже даже меньше, чем 5 лет изучения Библии, мы до этого дойдем, об этом поговорим. Вот. А Артем также обращает внимание на то, на что тоже обращается внимание в Новом Завете, что ведь Ной строил ковчег не в сарае. Ной строил ковчег на виду у всех. Значит, действительно, возможность услышать, возможность увидеть была у всех. Если они этой возможностью не воспользовались, ну, в чем тут Ной виноват? И в чем тут Бог виноват? То есть, как-то так получается. Анна, смотрите, вы прислали интереснейшие вопросы. И, в частности, последний ваш вопрос. Да, мы свяжемся с вами. Обязательно постараюсь сегодня это сделать. Ваш вопрос о образе Божьем. Вопрос Анны звучит таким образом. Я хотел бы, кстати говоря, поставить его сегодня всем вам. И потом посмотреть ваши ответы. Анна пишет, мне интересно ваше мнение. Я хотел бы, чтобы мы нашли и сформулировали библейский ответ на этот вопрос. Поэтому ставлю его и вам. Вот к следующему эфиру пришлите, пожалуйста, ваши ответы. Мы прочитаем, скорее всего, мы прочитаем это завтра. А отвечать на этот вопрос, разбираться с этим вопросом будем в понедельник. По нескольким причинам. Дело в том, что в понедельник мы как раз подойдем к Аврааму, мы закончим вот эту первую часть книги «Бытие», а вопрос по сути своей подводит итог рассуждению. А вопрос таков. С одной стороны, говорится о том, что мы созданы по образу и подобию Божию. Об этом мы читали с вами в первой главе «Бытия». С другой стороны, человек грешный. Человек по своей природе сейчас, после грехопадения, грешен. Вопрос. А что случилось с Божьим образом и Божьим подобием в человеке? Я не буду сегодня отвечать на этот вопрос и потому, что хотел бы услышать вас, и потому, что не успеем, и потому, что я хотел бы сейчас оставшиеся 2 минуты использовать для того, чтобы показать практическое применение, практическую важность этого вопроса. Кто-то скажет, ну, слушайте, это богословские рассуждения. Что случилось с Божьим образом и подобием? Остались ли мы по образу и подобию Божию или нет? Это просто богословие, отвлеченное от жизни. Ну, вот, например, ведь задавались средневековые богословы вопросом о том, сколько ангелов могут танцевать на одной иголке или на кончике одной булавки. Почему задавались этим вопросом? Ну, ангелы бесплотны, значит, ангелы не занимают места. Вот кончик булавки. Сколько ангелов могут на нем танцевать? Вопрос не имеет ни малейшего отношения к нашей практической жизни. Может быть, про образ Божий тот же вопрос? Нет, не совсем. Вот смотрите. Если в нас остался образ Божий, и этот образ Божий может каким-то способом, каким-то образом действовать, то мы можем сказать, мы имеем полное право сказать, что всякая душа христианка, да, душа человека христианка, вы слышали это известное высказывание, тогда это означает, что к любому человеку, каким бы негодяем он ни был, всегда можно подойти вот с какой точки зрения. Давайте найдем в нем что-то хорошее. Давайте найдем в нем Божий образ. Давайте найдем в нем эту искорку, которую можно увидеть, которую можно возгреть, которую можно пробудить. Давайте попробуем пробудить этот самый образ человеческий, образ Божий в человеке. Ну и, соответственно, это будет первый шаг. Теперь другой вариант. Представьте себе, что мы говорим о том, что у человека образа Божия уже нет. Тогда вопрос. А как человек в принципе может познать Бога? Вот как, в принципе, грешный человек, обычный человек может прийти к Богу? Еще один вопрос. Значит, Бог создал человека по своему образу и подобию. Неужели грех настолько перечеркнул Божие дело, Божие создание, выбил из человека вот это самое главное? Вот как формулируется наш вопрос. Есть ли в человеке Божий образ после грехопадения? Если да, то как он выглядит, как он работает. Завтра мы с вами встретимся. Всего доброго. Ян Латышинский, Олег Шевкун, программа «По страницам Библии». И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.